Глава 12. Я шел по дороге, и рухнул я в грязь. Я палец поранил, и кровь полилась. «Все еще здесь?» — детская считалка. Каким-то образом Рэй Гарретти дожил до 9 часов утра. Он достал флягу, прогнулся, насколько мог, и окатил себя водой. Потеплело пока лишь настолько, что при дыхании пар не шел изо рта, поэтому вода оставалась ледяной и частично смыла непроходящую сонливость. Он оглядел своих товарищей по прогулке. Черная, как и шевелюра, щетина на щеках Макврайса отросла настолько, что ее уже можно было назвать бородой. Коли Паркер заметно осунулся, но держался бодрее, чем прежде. Бейкер казался эфирной тенью. Лицо Скрама уже не так пылало, зато он постоянно кашлял. Его глубокий, чрезвычайно громкий кашель напомнил Гарретти о том, как сам он в 5 лет болел воспалением легких. Ночь запомнилась сонной чередой названий на висящих над дорогой указателях. Визи, Бангар, Херман, Хэмпден, Уинтерпорт. За ночь солдаты убили всего 2, и Гарретти начинал думать, что Паркер был прав, когда сравнивал идущих с крекерами. Начинался новый солнечный день. На дороге образовались новые группы. Идущие отпускали шутки насчет бород, но не насчет ног. Только не насчет ног. Ночью Гарретти чувствовал, как лопаются пузыри на правой пятке, но толстый носок отчасти защищал открытую рану. Они только что прошли мимо указателя, гласившего «Агаста, 48, Портленд, 117».
«Дальше, чем ты говорил», — с упреком сказал ему Пирсон.
Пирсон выглядел ужасно изможденным. Волосы его безжизненно болтались у щек.
«Я тебе не ходячая карта», — ответил Гарретти.
«Все равно, это твой штат».
«Дурак».
«Да, наверное».
В усталом голосе Пирсона не было злости.
«Послушай, я бы не пошел снова даже через 100 000 лет».
«До этого еще надо дожить».
«Да», — голос Пирсона упал.
«Про себя я уже все решил. Если я так устану, что не смогу идти дальше, я побегу вбок и смешаюсь с толпой. Они не решатся стрелять. Может, смогу убежать».
«Это все равно, что на стенку наткнуться», — возразил Гарретти. «Люди вытолкнут тебя обратно на дорогу, чтобы посмотреть на твою кровь. Ты что, не помнишь Перси?»
«Перси действовал, не думая. Просто пытался уйти в лес». «Ну да, из Перси они вышибли мозги».
Пирсон с любопытством посмотрел на Гарретти.
«А ты устал, Рэй?»
«Хрен тебе, нет».
Гарретти шутливо взмахнул руками, как крыльями.
«Я парю над землей, разве не видно?»
«Мне не важно», — признался Пирсон и облизал губы. «Даже соображаю нормально с трудом. А в ноги как будто воткнули по гарпуну».
За их спинами появился Макврайс.
«Скрам умирает», —
мрачно сказал он.
Гарретти и Пирсон одновременно хмыкнули.
«Воспаление легких», — добавил Макврайс.
Гарретти кивнул. «Этого я и боялся».
«Хрипы в легких слышны за 5 футов. Как будто в них гольфстрим течет. Если сегодня опять будет жарко, он просто сгорит».
«Бедный наш бык», — сказал Пирсон
с неосознанным, но явным облегчением.
«Мне казалось, он может продержаться дольше всех. И он женат. Что делать его жене?»
«А что она может сделать?» — отозвался Гарретти.
Они шли на некотором расстоянии от толпы зрителей, уже не замечая тянущихся к ним рук. Легко научиться соблюдать дистанцию после того, как тебя раз-другой коснутся чьи-нибудь пальцы. Маленький мальчик ныл, что хочет домой.
«Я поговорил со всеми», — сказал Макврайс. Ну, почти со всеми. Я считаю, победитель должен будет что-то для нее сделать.
Например? — спросил Гарти.
Об этом победитель договорится с женой Скрама. А если он окажется сволочью и не исполнит долга, мы все вернемся и не дадим ему покоя.
— Согласен, — сказал Пирсон.
— А что мы теряем? — Рэй?
— Да, конечно. Ты говорил с Гэри Барковичем?
— С этой гнидой? Да он родной матери искусственное дыхание не сделает, если она захлебнется.
— Я с ним поговорю, — заявил Гарти.
— Ничего не получится.
— Все равно. Я иду к нему.
— Рэй, поговорил бы ты еще со Стеббинсом. По-моему, он только с тобой и разговаривает.
Гарти фыркнул.
Заранее знаю, что он мне скажет. Он скажет нет,
он скажет зачем, а я не найду ответа.
Тогда ну его.
Нельзя. Гарти уже взял курс на щуплую, оседающую фигурку Барковича.
Он единственный, кто до сих пор верит в свою победу.
Баркович дремал. Глаза его были полузакрыты. Легкий пушок, покрывавший оливковые щеки, делал его похожим на очень старого плюшевого мишку, с которым плохо обращается хозяин. Свою желтую шляпу он или потерял, или выбросил.
«Баркович!»
Баркович резко проснулся.
«Что такое? Кто здесь? Гарти?»
«Да, послушай. Скрам умирает».
«Кто?» «Ах, да, тот безмозглый. Тем лучше для него».
«У него воспаление легких. Может быть, он до полудня не продержится».
Баркович медленно повернул голову, и его коричневые блестящие пуговичные глазки глянули на Гарти. Да, в это утро он был поразительно похож на изодранного игрушечного медвежонка.
«Дай-ка посмотреть на твое серьезное лицо, Гарти. Тебе-то что за дело?»
«Он женат, на случай, если ты не знал».
Баркович раскрыл глаза так, что они, казалось, могут выпасть из глазниц.
«Женат? Женат? Ты мне говоришь, что этот тупоголовый...»
«Заткнись, сука, он услышит».
«Чихал я на него с высокой колокольни. Он ненормальный».
Баркович яростно посмотрел на Скрамма.
«Ты соображал, что делаешь, тупица? В бирюльки ты играл, что ли?»
Орал он во всю мощь своих легких. Скрам посмотрел на Барковича мутными глазами, потом неохотно поднял руку и помахал. Он явно принял Барковича за зрителя. Абрахам, идущий рядом со Скрамом, показал Барковичу средний палец. Баркович ответил ему тем же жестом, вновь повернулся к Гарти и неожиданно улыбнулся.
«О, Господи!» — сказал он. «Да у тебя, Гарти, все на лице написано. Ты собираешь милостыню для женушки умирающего, я угадал? Очень мило с твоей стороны».
«Так на тебя не рассчитывать?» — жестко спросил Гарти. «Что ж, ладно».
Он пошел прочь. Уголки рта Барковича дрогнули. Он удержал Гарти за рукав.
«Погоди, погоди. Я, кажется, не сказал «нет». Ты слышал, как я сказал «нет»?»
«Нет».
«Правильно. Потому что я не говорил».
На лице Барковича опять появилась улыбка, но на этот раз в ней сквозило отчаяние, и в ней не было ничего сволочного.
«Послушай. Я с вами повел себя не так, как надо. Я не хотел. Черт, если бы ты меня узнал, ты бы понял, что я неплохой парень, которого просто вечно заносит. Дома за мной тоже не ходили толпами друзья. Я имею в виду школу. Честное слово, не знаю почему. Я неплохой парень, такой же, как и все, но меня вечно заносит. В такой прогулке нужно иметь пару друзей. В одиночестве нет ничего хорошего, ты согласен?»
«Боже мой!
Гарти, ты же сам знаешь, этот Рэнк... Гарти, он первый начал. Он хотел поджарить мне задницу. Мне все хотят поджарить задницу. В школе я вел список парней, которым хотелось поджарить мне задницу.